их приемов, может быть, какие угодно, но у меня сейчас такое ощущение, доброжелательнее быть к артисту. Вы знаете, окупается. Доброжелательность, участие, погружение в него, попытка его помочь в состоянии, спасти, в нем вызывает какие-то ответные вещи. Поэтому, значит, спешите делать добро-то урочно, да? Вы знаете, режиссер обязан запастись доброжелательностью к актеру. Обязан запастись. Потому что мы их можем ненавидеть, они дают повод для этого каждую секунду. Эти вот это обезьяны, которые еще не сошли с дерева, способны на убийство и на что угодно, пойдёмте. И их, можно сказать, вообще совершенно спокойно, если у тебя, значит, вообще кто-нибудь отвернется, из пистолета всех бы расстрелять и уйти завтракать. Но вы обязаны их любить, вот в чем вся трудность. Понимаете? Обязаны. И они должны это ощущать. И все например, я не могу себе представить, мне рассказывают, вообще, вот у меня стажеры, все приходят, когда... Так, он, например, Андрей Александрович очень любит, так сказать, Гончаров, и все его режиссеры, которые молодые, когда из его школы выходят, они тоже все на репетициях кричат и унижают актеров. Вот не надо унижать.
Студии бросают.
Нет, вообще унижать не надо. Что вы своими пустыми, холодными, ничего не выражающими глазами пришли сюда? Знаете, не, вот как-то не надо уже, потому что уже, его уже трясет.
У каждого свой способ.
Понять, конечно, это не способ. Он считает, что это способ, что он доводит актера до шокового состояния, в котором тот начинает уже что-то там выдавать. Это не способ. Но если это способ, то это не интеллигентный способ. Мне такое, так сказать, вообще вдруг как-то не знаю, в чем дело, но вдруг захотелось стать интеллигентным человеком. Я даже не знаю, что это за странное желание, но очень захотелось. Оказалось, что это безумно трудно. Знаете, вот так просто быть интеллигентным человеком, не позволить себе. И кто меня в этом деле сейчас убил, и у кого, наверное, учиться, скажу, это Питер Брук. То, что проделать Питер Брук, я проделать не могу. Он сейчас, он сейчас выпустил спектакль «Трагедия Кармен». Значит, «Трагедия Кармен». Кармен взял оперу, Кармен, и оперные артисты, молодые там вообще. И он с ними сделал, значит, вообще Кармен, но это приблизилось к новелле Мериме, снял эту оперную шелуху. Все они по органике, по правде, как мечтал Станиславский, играют и живут. Все это сделано, значит, прямо на земле, на настоящую, вместо сцены земля там. Там разрушили театр, он заполнил землей там. И они на этой земле, эти цыгане, на мешках, на грязных, от цыганка грязные. Разжигают настоящий костер в театре, и вот небо идет огонь, трещит, поленья не сидят, все, черт, что вообще. Значит, у него три состава, потому что должны идти каждый день, а это оперные певцы. У него три Кармен, у него только Хозе там, Хозе, по-моему, два, а эти все по трое. И он, я посмотрел, три генеральных репетиции, три репетиции с тремя, он попросил, посмотреть, с тремя составами, где с каждым из трех составов проделана работа, я нельзя сказать, что с этого ввелся, это нет. Это три Кармен, все три разных девки, все три разные, играют они рисунок один, но с какими-то нюансами каждой индивидуальности, конечно, естественно. Но по тщательности, добросовестности, терпеливости, вообще-то делается, что, ну, знаете, в общем, не хватило бы ни сил, ничего. Что же такое? Он садится, они на земле садятся, он садится с ними, если он начнет, потому что в 11 утра, до 6 вечера, такой терпеливости и тщательности. И меня еще убило в тот приезд, когда я смотрел «Птицы», когда уже, скажешь, я приехал не так часто, он меня ждал. У меня по назначению свидание, значит, вообще там после репетиции я пришел в 3 часа. Я пришел, значит, вообще, уже у него с утра была репетиция, он еще репетирует. 4 я жду, репетирует, 5 я жду, репетирует. Я уже даже как-то обиделся. Значит, он в 6 часов кончил репетировать, перед спектаклем час остался. Значит, у него готовый спектакль, который они привезли на гастроли. Он репетировал с утра до вечера, чуть не 7 часов. И когда кончился спектакль, только ушла, всех посадил на землю кругом, и он с ним полтора часа беседовал по сегодняшнему спектаклю. И так каждый день. Я в это не мог поверить. Он говорит, а?
Профсоюза нету.
Я говорю, Питер, ну, это, он говорит, да, каждый спектакль это как концерт, а не как работа. Он только сегодня состоялся, он завтра уже другой. Надо, чтобы он был другой. Это каждый спектакль это концерт. Он только единственный сегодняшний. И он по спектаклю остается, с ними сидит. И по часу. А как он смотрит спектакль, боже мой. И вот эти все эти спектакли, премьеры, я с ним присел рядом. И не надо смотреть, он весь, он настолько там весь, у него только есть блокнот, он кажет, я даже не что. Что он там вообще черкает? Они играют все поразительно. Но такая одержимость театром. И крупного художника только это определяет одержимость. Это человек одержимый. Я просмотрел несколько работ, потому что он для меня показал заснятую на телевидении, значит, еще это не шло, но всю эту ленту показал мне «Вишневый сад», «Трагедия Ле Кармен», и он мне показал свой фильм, который он сделал. Фильм меня убил больше всего. Это, ну, это отдельный рассказ, даже не хочу начинать, потому что нельзя так. Это очень крупный, так сказать, вообще художник. И это очень глупый художник какой-то большой, очень со своим внутренним большим богом. Это художник, так сказать, вообще такой, там на Западе так работают, как мы не понимаем, что такое слово «работа». Мы давно разучились работать. Мы считаем, что много работы, много работы. Ура! Ура! Люди работают. Когда я уехал, он уже через несколько дней был в Нью-Йорке, где он накачал. Он в это время в Индии уже поставил, создал какую-то студию там экспериментальную. Он приехал уже в Лондон, там сделает это. У него расписано на 3 года каждый день. Ты можешь приехать, сказать, да, я не могу, Юль, какого года? Ну, я говорю, а это я в Нью-Йорке. Ну, это, а, это, какой год, какой мне? Это все. Тут, понимаешь, ты знаешь, как выходной день следующий вообще тебе встречу, в общем. Вы не можете представить, как люди работают. Там деньги платят, но и они достаются. Там деньги платят. Что есть? Что есть? Он немножко богаче. Но он. Он на свои собственные деньги фильм поставил, стал несколько миллионов. И он их не собрал. И он остался без денег. Его совершенно не интересует. Все, что он заработал. Я говорю, да, тут очень большой успех имел этот спектакль. Потом какой там. Целый сезон шел, он получал, все, у него колоссальную сумму у него есть, и он сразу на нее может купить себе студию, взять этих, забрать актера, подписать договора, ставить, выезжать, оператор, все делать фильм, вообще. Потом это можно окупиться, а может не окупиться. Он, так сказать, не делец, у него не окупилось. Так что он, сожалению, материально прогорел, но денег нет. Но он совершенно не интересует. Сейчас бешеный успех, это Кармен. Потому что ко мне сейчас приезжала сестра моя из Парижа, привезла мне вот такую папку. Я даже могу принести рецензии, как там, сколько там рецензий увидели на «Трагедии Кармен». Это отдельный рассказ о спектакле «Париж», который я видел, эх, черт возьми, там такие спектакли, два хороших. Особенно мне понравился «Ля Баль», «Бал» в Тропе Мнушкиной. Играет спектакль, актеры, без единого слова. «Бал» называется, танцуют все танцы. Ну, актеры театральные, характер это тот, через танцы бытовые, это другие, вся история Франции последних времен. Довоенная Франция, танцплощадка, всякие судьбы стоявшие, война, послевоенные американские танцы, американцы завладели всем рок-н-роллом, это, и теперь потом безумие всего мира, и сейчас они уже психованы. Это такой спектакль. Это беспрерывный хохот, смех, аплодисменты, хохот, смех, аплодисменты идет непрерывно. Это вот так смотрится. Сойти с ума. Драматические актеры как работают? Боже мой, боже мой. Вот где характерность. Я тут рассказывал в нашей труппе эти спектакли. то меня потом сразу разнесся по Москве, значит, слух про этот рассказ. Меня сразу пригласили во всякие ученые общества, институт искусствознания, Изенгерман попросил меня для секции западного театра все это рассказать. Но там собрались все эти искусствоведы, я там рассказывал не трое сяхали. Но для вас я не способен сыграть этот спектакль.
Вадика, а что еще какой спектакль?
«Ля Баль». И потом очень интересный спектакль «Пер Гюнт». Значит, есть такой Патрис Жеро, такой режиссер во Франции сейчас, довольно крупный. Значит, самый один из так, крупнейших режиссеров Франции сейчас, Патрис Жеро, такой модный. Но это, значит, вообще очень интересный спектакль. Может, со спорами, с кем угодно, но совсем на другом принципе строится. Это в театре, где мы играли в свое время, Лапа играли в театре «Нация», это театр Сары Берна, на пляц Шатле, такой большой театр, большой, там другая публика, все другое. Внушкина играет где-то там на окраине, какой-то ангар колоссальный, пустой, значит, там никакой сцены, лавки, так сказать, вообще пол, и там они играют этот спектакль, там такой демократический зритель, молодежь там пробита, вообще сидят на полах, так, все. Там такая атмосфера одна, а тут элегантная публика, театр Шатле. Все. Вот эти три спектакля, трагедия «Ля Кармен», «Ля Баль» и «Пер Гюнт», это все совершенно разные явления, очень интересно и очень питательно. Я бы сказал так, что вообще, вот я приехал такой, ну как бы это... Нужен один такой кислород, так сказать, когда так хлебнешь, как так вот тогда, когда уже как-то хочется это делать вообще. Очень питает. Но подкупает и тут, и там, и тут. Неслыханный, ребята, труд вкладываем в это дело. Вот у него есть в «Пер Гюнте» одна сцена у Патриса Жеро. Как ее там играет актриса. Там играет Казарес. Значит, сама Мария Казарес, она играет мать «Пер Гюнта», значит, там старенькая. Значит, она играет, значит, и там играет поразительный актер, играет «Пер Гюнта». Я сейчас забыл все фамилии уже, так сказать, вообще время прошло, значит, вообще. На программке все это есть. Все. Ох, как он интересно играет. Он играет какого-то немножко психованного, нервного, какого-то такого заостренного. Вот для характера опять. Очень интересно. И там сцена, значит, вообще все эти тролли, всякие злые духи, там одна сцена сделана по такой, как, значит, какой, где все эти злые духи, все сделаны под Босха, такая страшная сцена. Они все, значит, эротические, значит, там доведено до секса не страшно. Там какая-то, значит, баба катается вся в каких-то вожделениях перед ним, в конце концов, она его на себя, потом просто там происходит, в конце концов, на сцене происходит и половой акт. Прямо, так сказать, вообще тут же все совершенно он ее, так сказать, тут ее употребляет, пардон, так сказать, вообще, но это сделано в такой атмосфере. И все, что здесь происходит, выводит настоящую свинью. Настоящая свинья, которая хрюкает. Стоит, эти все мерзут. Это доведено до такого экстатического всего босховского. Видишь, что это перестает быть... Это не становится такой пошлятельной, такой порнографией, а становится действительно бесовщиной допредельной. Ну, что меня больше всего убило, как советского режиссера, это одна мизансцена, которая вас бы тоже потрясла. Значит. У него, у Патриса Жеро, в отличие от Питера Брука, от всех, у него настоящие декорации, крепко сделаны, очень хорошо, богато. Настоящие. Вот такие есть большие идущие, прям подкрасники, деревянные, такие квадратные колонны, такие слева сторона, прям идущие, такие как с арканами. Такие крепкие, там как у нас ни одна постановка сейчас не установит. И выходит этот Пер Гюнт с топором большим. И настоящим топором, длинной старинной ручкой, колонном начинает рубить эту деревянную колонну. И от нее летят, вот так вот вырубает ее, щепки направо, он срубает это, и не дрогнет вся декорация, не дрогнет. И потом так, на каждый спектакль, значит, должна быть заготовлена новая такая колоссальная, это наверху, значит, настоящая сосна, что-то она должна идти, понимаете? Это на каждый спектакль ставит другую. Вот это для нас недостижимо, все остальное недостижимо. Это мы можем, искусство мы догнали. А вот, чтобы была декорация, которую надо рубить каждый вечер топором и выбрасывать на следующий день, друг другу подать ему, ему подадут. Раз ему нужен, да, ты представил все дело. Во, капитализм проклят. Да. И очень, конечно, у них сейчас, конечно, грандиозно, у них техника этих зрелищ, так называемых визикхольных, этих. Если я вам принес, показал вам программку «Лидо», значит, вообще, то вы ахнете, что такое современный костюм и современный визикхол. По пышности, богатству, по количеству, значит, голых женщин по всему этому делу, знаешь, вообще. Это я пока я просто программку принесу, да, смотри. Принесу. Да, принесу программку Лидо. Лидо. Но это очень богатый, это самый богатый мюзик-холл. Даже в мире, пожалуйста, самый богатый Лидо, потому что это не только мюзик-холл, это Суженов, это. Я советский турист туда не попадет, потому что я была в Париже, был мюзик-холл, но Лидо не мог пойти, потому что то она уже входит в билет. На этот столик, где вы сидите, две замороженные бутылки шабли с белыми головками. Это шалфетки. Тем не менее, так сказать, атмосфера того, что происходит, вам очевидно, так сказать, вообще вчера была так уже как-то так ясна. И мне бесконечно важно и интересно не только ваше суждение о том, что увидишь, очень важно, но и, так сказать, вообще и критические замечания, и опасения, и указания на какие-то вещи, которые, так сказать, вообще это явно ощущаются, значит, вообще белыми пятнами. Поэтому все, что будете говорить, мне страшно интересно. И в связи с этим хотелось бы опять, так как хотелось бы, значит, чтобы нам всем было больше пользы от этого дела, выяснение вещей, которые, так сказать, вообще, ну вот, связаны уже с действительно с теми проблемами, о которых я говорил в свой первый день. И в связи с нашими уже технологическими и режиссерскими вопросами. Ну, все ясно. Теперь бросайтесь, терзайте мое тело, клюйте меня и говорите все, что вам хочется.
Вопрос такой.
Пожалуйста.
Кто художник и чем
это? Художник Борис Масарян. Макет готов. Уже приступает к исполнению. Я, к сожалению, не могу вам его показать, так сказать, макет. Но могу рассказать, так сказать, вообще, да, как строится. Да. Строится, значит, долго мы искали с художником. Значит, вы понимаете, как воссоздать быт на сцене? А может, он не создавать? И как создать ту атмосферу, которую нам нужно, а очень бы хотелось, эту пьесу надо обязательно привязать ко времени. Понимаете, конечно, это что-то ни в коем случае не ощущалось бы наше время, а кончалось бы концом неповсемцев, вообще, всеми вещами. Значит, что же делать? Представьте себе, что как только вы начинаете делать интерьер, комнату, уже вы видите эти обои, мещанские ходики, или какие там, видите, мишки, слоны и так далее, все эти вещи пройдут, все традиционные вещи, и они очень как-то, так сказать, вообще, ну, и захватаны. А как найти, так сказать, вообще какой-то сгусток коммуналки того времени, в котором мы жили? Вы вряд ли, а я жил в такой, значит, квартире, и вы не можете представить, что такое коммунальная квартира московская. Когда вы входите в эти коридоры, значит, это было, значит, вы входите в какие-то сталактитовые пещеры, в которых тазы, какие-то колеса от велосипеда, стиральные корыта какие-то старые. Весь хлам, который никогда не выбрасывался. Значит, то, что такое коммунальная кухня. Это, значит, вообще, значит, 7, 8, 10 хозяев, понимаете, вообще, у каждого свою историю с примусом, у каждого свое собственное. Это все это не хватает на кухню, выносится в коридор. Это все это захламленные, страшные, вот эти коммунальные квартиры. Они какие-то были какой-то. Это целый образ оказывается, вот катали тут в этом образе, видишь, какая-то свалка, хлам, колоссальные вещи, которые уже кончили свою жизнь в прошлом веке, но они никуда не выбрасываются, они еще здесь присутствуют, они сохраняются, как они своеобразные документы человеческого бытия, как, знаете, когда вы приходите на свалку автомобилей, вот видите, на Западе, там какая-то груда остатков, ты же видишь, что человечество остались как памятники, если такие колоссальные пирамиды остались от Египта, а останутся такие пирамиды от нас, сломанных машин. А тут в квартирах какая-то, значит, вот, как менять эпизоды, ну, хотя там не так их много, но все-таки, значит, вообще одна комната, спальня, вторая комната, значит, вообще, вот как такая столовая. Затем, значит, летний такой, значит, сад-ресторан такой, который утром банкет-то в каком-то сад. У Эмма называется сад «Красный бомон». Значит, и вот, так сказать, как вообще, так сказать, все это найти образно? К
круг как таковой ужасно надоел. У меня круг как концов от всех спектаклей, у нас на сцене нет никакой механизации, кроме этого. Значит, у нас нет ни полуночных, ни таких, ни всяких театров. В общем, перестраивался мной из Америки холла, под моя сцена очень бедная, значит, и неглубокая. Значит, ну, есть такое понятие философия пространства. Я вообще люблю этот термин, поскольку в каждом спектакле пространство, воздух окружающий. Вот, кстати, очень много этого пространства, оно вам не нужно. Вам нужно душное. Значит, вообще какая-то, знаешь, вот такая. Я вдруг понял, скорее, что мне не нужна сцена по размерам, для того, чтобы все происходит в маленьких комнатах. А как я эту комнатку сделал? Первое было решение, значит, вообще, все это, чтобы это было тесно и сжато, значит, вообще, мне нужно ограничить сцену, поэтому я вдруг решил, значит, вообще, у нас есть такие площадки, они очень небольшие. Она стала как ограничивать там планочкой на сцене. Что это все надо думать? Две фурки. Если спектакль так вообще выезжает фурка с этой установленной комнаткой, то она так из тьмы уезжает, появляется другая фурка с другой комнаты. Уезжает фурка, появляется фурка с рестораном. Технически, значит, вообще, как сделать эти две фурки, чтобы они двигались чисто технологически, не с боков, что очень сложно, а вот так и прямо фронтально шли на вас, как кадр. Значит, нашли это решение, оно очень сложно, в конце концов решили, что, черт, если будем делать с одной фуркой, он уезжает, мы успеем, потому что одна перестановка только есть. Трудная в акте, с первого, второй. Мы подумали, что ее все-таки можно за минуту считали с нашей технической частью, растащить кровать, поставить здесь штуковину, что я могу здесь занять какое-то время, что просто может быть одна фурка. Ну, фурка, значит, решили, что, значит, вообще все эти стены на этой фурке, все эти штуковины, не нужны эти подробности, а весь образ очень нужен. И там мы решили, что у нас есть возможность с колосников, эти наши штанкеты, которые есть, которые опускаются. У нас, значит, есть три штанкета, мы берем, на которых делаем, значит, представьте, что значит. Это фурка, она выезжает, а это штанкет, значит, который до этого опускается и поднимается, значит, вообще. Второй штанкет, который опускается, поднимается, третий штанкет. Они из себя представляют эти штанкеты. Первый штанкет – это такой, значит, своеобразный поп-арт из всех предметов колониальной квартиры, которые в этих коридорах висят. Поэтому наверху это целый такой фриз своеобразный, в котором груды, корзины старые, шляпы, рама от какой-то картины, с какой-то голой попой, из которой выходит труба, это самое, печурки, обломки граммофонных труб, велосипедные колеса. То есть это какой-то такой, как лавка древностей. Это весь хлам этого дела, все бытия, он весь нависает над этим делом, как образ всего этого коммуналки с этой маленькой коптуковиной, значит, вообще, значит, поначалу он просто опускается, маскируя открытие там ворот. Вторая наша, так сказать, такая же фурка, на ней ряд таких плюшевых занавесей, дверей, с которых идут краны какие-то. Значит, одна такая, другая более, то есть, одна на другая. Вот это сплошное, такая сплошная завеса получается такого страшного мира хлапа всего этого дела. Она дает какой-то очень сгущенный образ все время, и закрывая второй план где-то в полутьме, они должны быть сделаны, как делается барельеф, почти из настоящих вещей, но плоско. Он смонтирован на жестокой конструкции навсегда. Понятно, сказать, и они, это что-то какая-то своеобразная, какая-то, само по себе художественное произведение, как, знаете, вообще произведение поп-арта, где вот дальше вообще сейчас художники в прошлом десятилетии делали колоссальное количество из предметов, из мусорных вещей, из таких-сяких, делали просто такие, значит, коляжи такие своеобразные. Вот такой коляж все это дело. Это, значит, вообще очень образно, и современно, и создает вот какую-то эту жуть этой атмосферы. Сквозь эти двери, сквозь эти вот просовываются люди, высматриваются, сквозь эти корзины, все, может, какие-то просчеты, это в самом начале быт взятый чуть-чуть фантасмагорически. То есть он дает какой-то, так сказать, вообще общую образность Шуковина, и что же какую-то вот штуку, что есть в пьесе, постепенно идет такое все дело там, к концу же, последний картин, дом трагического фарса, дом трагического фарса, как же гроб на сцене настоящий, как же в гробу он, там все эти речи, отпевание, и вот, все это происходит вообще, пока он не встал из гроба, значит, вообще, все, сказать, какая-то вообще такая жуть есть. То есть вместе со всеми Шуковиной это есть какая-то. К концу это сомкнется в одну какую-то штуку. Вот такой образ, значит, этого спектакля. С музыкой, значит, дело так, значит, что сперва, значит, два пласта музыки. Одна конкретная цитата достоверного из времени цитируется просто время как таковое. Ну, вот вообще один там ресторан, те песни, которые появились, те песни во времени, те, которые нужны, та музыка, которая существует, ну, потому что реально в то время. Вторая часть, все-таки вот музыка от театра, которая является просто одним из компонентов выразительных средств театра, как и оформление, которое вступает в целый ряд вещей, тогда, когда нужно режиссуре, значит, там организовано, значит, композитором. На этой части еще только началась работа. Значит, я обратился, я вообще хотел только делать шнирки, но, к сожалению, он очень занят. На 2 года у него там договоров, он не мог. Но он еще порекомендовал, так как, значит, он очень талантливый и один из самых интересных сейчас композиторов работы в театре, он порекомендовал одного, значит, очень молодого композитора мне неизвестного, но преимущество композитора тот, что тот чуть не 5 лет мечтает написать мюзикл на тему самоубийства, что он над этим много размышлял, что такое за фамилия, у него греческая Кефализи, значит, такой молодой композитор, которого он пришел в зал, мы с ним встретились, он мне так беседу во всем понравился, значит, что будет, я не знаю. Вот я ему дал ряд заданий, которые он еще мне пока не сделал, я еще не знаю. Значит, на стадии еще, ну, я точно знаю, что мне надо, что мне хотелось, какие мне нужны темы, где у меня возникает какая-то, идет через спектакль, та тема, которая растется в драматическую тему в финале, которая является темой. Ну, например, мне, так сказать, иногда вдруг, я так не знаю, но мне прям хочется, когда он трубу взял, когда он разыграл, мне нужно хочется на весь театр вдруг, так сказать, вообще настоящие трубы, па-па-па-пум-па-пум-па-пум, переросли вот, то есть от маленького до гипербола, так сказать, вообще, в каких-то вещах, я так думаю. Посмотрю, как получится, это будет немножко-то, тут дело выверено, надо все это, может остаться в такой натуральности, а может где-то такое довести до, не до символа, но, так сказать, до какого-то, значит, вообще усиления, которое, значит, фигура усиления, увеличения, приводящая к гиперболе, гиперболическому, она естественна в этой пьесе, потому что в ней события все доводятся до гиперболы. Поэтому я любую ситуацию довожу до ее заострения, до ее гиперболически возможного звучания. Вот, пользуясь формулой Немировича, который говорит, в театре нет ничего чересчур, если идет от верного. Понятно. Если это идет от верного, то можно довести. Но если я доводил чересчур у Маяковского, потому что дело органично гиперного, как с вами в клавиатуре, то здесь это должно быть другого характера преувеличения. Ответил на ваш вопрос?
Когда премьера?
А?
Когда премьера?
Что?
Премьера когда должна быть?
Если бы я мог на этот вопрос ответить.
Как вы предполагаете, просто по срокам? Ну, вчера вы говорили предположительно, что как будто бы в июне.
Конец июня я должен закончить. Это я должен закончить. А будет ли премьера, когда она будет? Так сказать, если мне кто-нибудь это дело сказал, я бы тоже оказалась им. Вы сами понимаете, что, так сказать, это дело подвергается возможным трактовкам и таким, и таким. Ну, кто хочет из вас начать, как говорят?
Еще есть вопрос.
Да.
Вы жанр определяете, сказать, ту же программу, как-то сказать?
Для меня жанр есть глубочайший отстой тысячелетий определенных, так сказать, вообще способов отражения действительности, имеющих колоссальные традиции, в которых человечество отстояло и в искусстве отстояло целый ряд способов и приемов отражения этой действительности, узаконив, и они имеют колоссальные традиции, исходя от самых первоначальных лет зарождения театрального искусства, и они уточняются, видоизменяются со временем, обогащаются, но они существуют. По вопросу комедии, я считаю полезным прочесть такую, значит, вообще сейчас работу недавно я прочел, значит, у нас издается такой сборник, Академия наук выпускает такой сборник каждый год, «Контекст», называется «Контекст 79», «Контекст 61», такой, значит, сборничек. Значит, последний номер, последний недавно, «Контекст 80», за 80-й год, значит, я их не видел. Там имеется, значит, вообще «Философия комедии». Это статья Штейна, только не драматурга Штейна, такой, значит, есть еще и совет Штейна, «Философия комедии», где как раз очень точно и четко сформулированы особенности жанра как такового комедии, где вот эти точки зрения очень подробно изложены. Меня когда-то, значит, очень порадовала фраза немецкого драматурга Хакса, значит, есть такой, да, знаете, такой драматург, есть. Такой сборничек пьес у нас вы издали, и, значит, просматривайте пьесы, значит, как раз драматург интересный, значит, там в конце, в комментариях, значит, вообще, девят его, значит, он еще комментирует свои пьесы, ну, вот там сказал, фраза, которая еще нравится, для одних жанр, может быть, прокрустовал ложем, который человек застесняет и не дает возможности, а для других жанр может стать брачным ложем, на котором родится новое. Я вот, так сказать, что жанр есть брачное ложе. Ни в коем случае нельзя отрывать себя ни в одном искусстве, ни в одном жанре от той многовековой культуры, которая сложилась в понимании данного жанра. Он может развиваться, и в 20 веке приходят другие соотношения, и Брехт, так сказать, вообще, какие-то вносит новое в понятие жанра, но за жанр остается, так он имеет свое новое название и определение. Наша русская драматургия, она блистательно, так сказать, вообще расширяла рамки жанра, но не выходя его, не ломая. Гризор – комедия. Но русская действительность, попадая, так сказать, предположим, в мольеровские ситуации, жанр, так сказать, вообще мольеровской комедии с русскими характерами, с реальностью, всегда расширял эти рамки этого жанра. Поэтому, ну, правильно, когда Пушкин говорит, высокая комедия, граничит с трагедией. Но это не значит, что жанр отменен. Жанр расширительно допускает в себя какие-то элементы, сохраняя все традиции, все законы жанра, потому что все-таки комедия. «Гризор» нельзя ставить только как трагедию, он не выйдет еще, знаете. Поэтому, наоборот, очень интересно проследить, и для меня страшно интересно, для меня очень важно, когда я говорю слово «жанр», я определяю слово «жанр», как раз посмотреть в традиции этого жанра, в его многовековые особенности, в частности, значит, комедия и карнавальное искусство. Искусство карнавала, значит, вообще, например, на Гоголе, так сказать, вообще, на последних работах. Ну вот я уже вас отрисовал такой работе Юрия Мана, «Поэтика Гоголя». Значит, там великолепно показано, так сказать, вообще, как бахтинский тезис, который у Бахтина тоже есть о Гоголе, великолепно, значит, вообще, две главы, которые не вошли в книгу Рабле, они опубликованы в другой его книге. Вот где вот как традиции очень древние остаются, вылезают, вползают, закрепляются в жанре, видоизменяются. Поэтому жанр всегда определяю. Иногда приходится вступать в полемику с общеусловным отношением к данной пьесе. Притом, это пьеса. Ну, и, так сказать, жанр определения автор не дал. Но ставить ее вне без жанра определения я не могу. Я должен себя решить. Это, я не существует мне жанра определения. Я должен ее найти. Вообще. Но я уже рассказывал это дело, как например, на примере булгаковского бега. Вот Булгаков не дал под заголовок в своей пьесе, кроме того, 8 слов. Вот если считать, что такое 8 слов? Но какой жанр это произведение? Очень важно определить этот жанр. Я полностью 100% согласен с очень глубоким почитателем таланта Булгакова и очень высоким культурным словом, литератором, таким как Каверин, который в своем предисловии «Кто не купил Булгакова» пытается жанра осмыслить. И говорит, что значит 8 слов — это не жанр. Какой жанр? Вот разобраться в этом жанре очень важно. И, так сказать, вообще он пишет, я, так сказать, вообще назвал, так сказать, этот жанр сатирической трагедией. Мне это, значит, ну, как театр сатиры, ясно составляю, но, значит, но надо было, так сказать, вообще, значит, я такой подзаголовок ввел в спектакль сатирической трагедии. Вот я определил себе этот жанр. Там, значит, один из критиков, Володя Фролов, который, кстати, написал неплохую работу по исследованию жанров, меня упрекнул, что нет такого жанра. Есть. Значит, я его доконал тем, что, так сказать, вообще, значит, привел мне примеров, а в частности, один из самых интересных для меня примеров, что Анна Андреевна Ахматова, человек, который обладал необычайно высокой культурой, не только как поэт поэтической культурой, а вообще высокой культурой, потому что она в своих исследованиях о Пушкине, она была еще и пушкиновед, так сказать, представьте, на Пушкина она, значит, посвятила, вы знаете, сказать, вообще ряд работ блестящих, которые все пушкиноведение взяла на вооружение как великолепные образцы. Того, чем занимаются пушкинисты у нас, знаете, вообще. Значит, вообще все последнее время, я тут в своих воспоминаниях Веленкин привел, работала над вещью, на которой у нас рассказал, что я работаю над сатирической трагедией. И, значит, читал отдельные, значит, уже такие фрагменты своим близким. Веленкин присутствовал при этом, значит, сатирической трагедии. В чем же, так сказать, разница между трагедией и сатирической трагедией? Значит, если трагедия рассматривает себя гибель героя, и герой, гибель героя его, есть жертва во имя человечества, как прометеевский, как любой герой, скажем, как всякий герой, который идет катарсис, очищение, когда гибель героя есть не закономерная, так сказать, а гибель героя несет, ну, скажем, ну, вот эти точно слово ну, прогресс, так сказать, когда она раскрывает горизонт, бывает гибель, который является жертвой своей вины, а не виноваты перед ним другие. Понятно вообще? Тогда он не воспевается, а он трагически обречен. Хлудов и гибель Хлудов к концу. Результат его глубочайшей, ну, социальной, философской глубины ошибки, является как возмездие. Тогда есть осуждение, и это слово сатирическое творение. Но как только я этот жанр определил, тогда у меня все ясно строй спектакля. В нем должен вступать, тогда у меня не случайно возникает хор, это желание хора. И вдруг я это не сам навязывал, не то, что я придумал. Мне это нравится, я насильно свою схему сую в живую ткань автора, который об этом не думал. Я это вычитываю из автора. Я это извлекаю из произведения. Не то, что у меня тут есть, значит, какая-то схема, которую я, вот, ох, я определился, вот я буду ставить эту пьесу в жанре таком. Почему? Вот мне так кажется, будет хорошо. Если это не из любви к автору, если не исследование, я вижу, как у автора, у Булгакова, в целом в эти моменты вдруг персонаж перестает существовать по законам бытовой правды, как бы, и вдруг он начинает произносить решающие моменты, какие-то моменты, которые обращаются как бы к судьбе, к року, к Богу. Непонятно. Ну, скажем, в общем, отключается речь, выключается из бытового контекста того, так сказать, общения, которое находится. Это не только бред Хлудова, а это целый ряд персонажей. У Голубкова вдруг нет, и вот этот человек, который передо мной, на этом начинается вообще, что же его то-то-то-то-то-то-то. Это судьба, за что гонишь, он говорит, но судьба. И вдруг это, скажем, вообще у Черноты, у Люськи, где-то какие-то моменты, когда вдруг переводится, значит, вообще речь. Я вижу здесь рудименты хорового начала хора и корифея. Скорее, очень точно по жанрам, когда вы владеете, я историко-культурным пониманием жанра, давайте вы видите рудимент этого дела. Дальше, значит, вообще, у самого Булгакова все выступают такие мотивы хор монахов. Хор того-то. Знаете, хор того-то, вы видите, скажете, что они как хор хоровой, как у школы. Опять хоровое от трагедии идущие. В комедии нету хора. Понимаете? Значит, видишь, как Булгаков человек необычайно высокой культуры, который, так сказать, вообще один из самых редких раз мини-пеи, мини-повые сатиры, в нем написал мастера Маргарита, понимаете, вообще. Человек, который античность блестяще знал. И, значит, вообще. Я все время думаю, почему же он так страдал, почему он написал театральный роман. По существу непопулярный, еще никому неизвестный литератор, автор одного только еще не опубликовано даже, и там такого романа «Белая гвардия». Его вдруг приглашает там, в такой театр, как художественный театр. С ним работает Станиславский, Марков, другие, да, бьются на своего своего романа. Создают ему какую-то невероятную славу. Булгаков возникает вообще по всей стране дни глубины, как бы спектакль делал погоду, и такое злое, сатирическое осмеяние и этого хата всего, что над головой, и Немировича, и Станиславского с каток с этим прыгающим до навески. И все это кричат, что же он человек, что такой уж мерзкий, плохой, отомстил за все, за это дело. И вот, оказывается, вся работа над дядей Турбиной. У него было бесконечное страдание в том смысле, что его-то как раз, его, человека, начавшего свой путь с рассказа Дьявриада, окончившего мастером Маргаритом, укладывали в прокрустово ложе, а не на брачное ложе, традиционного чеховского семейного спектакля, вырезая с пояса, выстрел, его не хотел, тогда стреляли, там это. Он приходил, как раз кровоточил ее, подавал булгаковское, переделали в чеховское. Вы знаете, как сказать вообще? Это шла, так сказать, вообще, ну, эстетически преодолеть эту мухадовскую, что он не смог никогда, они его все равно все сломали. И поэтому, смотрите, его следующая пьеса, смотрите, «Бег» и «Не турбины», какие между ними эстетические взаимосвязи, понимаете вообще? Или «Мастер Маргарита». Значит, и мне вчера уже, личные, уже собирая личные, и мне уже рассказывал Валентин Петрович Катаев, как он приходил и матерился, значит, вообще вот, во время работы, что там с ним как его резали, кромсали, вот, так сказать, во время этой работы. Я сам был иронично настроен по отношению к культуре, которая, так сказать, вообще недоучитывает те особенности культуры, которые шире многогранней, которые не мхатовские. Есть уже штамп, мхатов своему штампу приблизил. Я так расширительно ответил на ваш вопрос, так сказать, вообще, потому что это очень важно, поэтому вообще пользуемся этим фигурным, вопросы важны. Поэтому для меня очень важно сказать, что режиссер для себя должен обязательно определить жанр, но не только определить, а в нем его вчитаться, вытащить. Потому что такое определение пьеса ничто. Ну, берешь такая пьеса, скажем, арбуза, значит, вообще, видишь, они все-таки строятся по закону, это семейная мелодрама. Так, зачастую, так сказать. Не, иногда, так сказать, то-то. Иногда приближается к такому широкому или вольному, так сказать, вообще, так сказать, смещению. Наверное, психологическая драма, ну, так сказать, вообще. Но и Чехов создал определенный жанр драмы. Драмы. Драма – это жанр. Понимаете? Но ее обязательно надо себя определить, так сказать, вообще. И даже к слову «комедия» очень хочется всегда представить лирическое, сатирическое. Хочется более точно ее, значит, вообще Так, пожалуйста, еще какие вопросы будут.
А эта пьеса как вы определили?
Очень банально, так сказать, вообще трагикомедия, но что трагифарс я хочу. Я просто все-таки на фарсовой ситуации. Недаром у меня тут появляются обнаженные женщины и эротические шоколады. Точно фарсовые ситуации, но трагифарс. Как только стал фарс, мне легче на душе. Я себе начинаю позволять. А скажи, Лев, вообще, пьеса, тут что-то застесняешься, по вкусу сразу скажи. А так, Господи, что там для меня делал какой там Ганс Сакс? Это, конечно, что позволяли себе в фарсе. И в гроб ложились, и это, и палку били по голове, и это, и раздеваться можно было по голове, что хочешь. Теперь меня очень интересует, давайте я всех опрошу по вчерашнему. Как хотите, по кругу или вольно. Кто первый, кто самый дерзкий. Ну, начните, потому что у нас пока у нас одна женщина здесь в центре.
Фамилия моя Булатова.
Булатова.
Город Симферополь. Так как вы сказали, что у вас репетиция, ну и процесс, так сказать, еще... не установившиеся, еще какие-то вещи будут уточняться, дополняться, почищаться, то есть все это понятно. Вот так сейчас мое впечатление тоже, может быть, оно совсем не точное в каких-то вещах. В чем-то я могу ошибаться, но я буду говорить так, как я восприняла.
Только так, только так.
Вот. Значит...
Давайте лавровую веду,
да. Но хочу только одно сказать, и не могу на этом не остановиться, что, конечно, то, что вы взяли эту пьесу, то, что уже проделана такая колоссальная работа, то, что это должно быть, в добрый час сказать, необыкновенно интересно и событийно в театральном мире, мне кажется, если только не случится худшего, мне кажется, что это действительно, как вы говорите, подвиг, творческий подвиг. Вот. И отсюда мы вчера вот сидели... Я как-то всегда говорю, когда приезд в Москву, вот для меня, как это, я вырываюсь, как Золушка, на бал. Для меня сплошные праздники, потому что то, что видишь, то, что слышишь, то, что общаешься с коллегами, мы настолько наполняемся какими-то знаниями, какими-то размышлениями, и это дает свою определенную пользу. Мы не уезжаем куда-то далеко, и, сказать, это не забывается. Это дает свои ростки вот там, где мы находимся.
Это отдельно перепечатать, а ты царёв.